Гарри взглянул в пыльное потрескавшееся зеркало и увидел, как Рон и Гермиона обменялись за его спиной многозначительными взглядами.
«Гарри, ты все время твердишь о том, что сделала твоя палочка», — произнесла Гермиона, — «но ведь это сделал ты! Почему ты так упорно отказываешься признать силу, которой обладаешь?» «Потому что понимаю, никакой силы у меня нет, и у Волан-де-Морта тоже Гермиона. Мы с ним оба знаем, что произошло». Они гневно глядели друг на друга. Гарри понимал, что не убедил Гермиону, что она подыскивает возражения и против того, что он говорит о своей палочке, и против его решения допустить Волан-де-Морта в свое сознание. К облегчению Гарри в их спор вмешался Рон. «Брось», — сказал он Гермионе, — «это его дело. Но если мы решили отправиться завтра в министерство, так надо еще раз пройтись по всему плану». Гермиона без всякой охоты, и Гарри и Рон видели это, отказалась от дальнейших препирательств, хоть Гарри и понимал, что она снова примется за него при первой же возможности. Пока же они вернулись в подвальную кухню, где Кикимер уже выставил для них на стол и тушеное мясо, и пирог с патокой. Спать они легли поздно ночью, после того, как провели несколько часов, снова и снова обсуждая все подробности своего плана, пока не выучили его наизусть и не смогли слово в слово пересказать друг другу. Гарри, который спал теперь в комнате Сириуса, еще минут 10 лежал, глядя при свете палочки на старую фотографию отца, Сириуса, Люпина и Петтигрю, и шепотом повторяя себе весь план. Однако, погасив палочку, он снова начал думать не о блевательных батончиках, оборотном зелье и темно-синих мантиях хозяйственного персонала, но о мастере Григоровиче и о том, долго ли еще удастся ему прятаться от Волан-де-Морта. «Выглядишь хуже некуда», — сообщил в виде приветствия Рон, пришедший, чтобы разбудить Гарри.
«Это ненадолго», — зевнув, ответил тот.
Гермиону они нашли внизу на кухне. Она с несколько маниакальным выражением, которое у Гарри ассоциировалось с пересдачей экзамена, сидела над подданными ей кикмером кофе и горячими булочками. «Мантии», — произнесла она, поприветствовав Рона и Гарри нервным кивком, и снова начала рыться в своей бисерной сумочке. «Оборотное зелье. Мантия-невидимка. Отвлекающие обманки. Возьмите на всякий случай по паре штук. Блевальные батончики, кровопролитные конфеты, удлинители ушей». Проглотив завтрак, они поднялись в вестибюль. Кикимер проводил всех троих поклонами и обещанием приготовить к их возвращению бифштексы и пирог с почками.
«Какой он все-таки милый!» — любовно сказал Рон. — А я-то хотел отрезать ему голову и приколотить ее к стене.
На верхнюю ступеньку крыльца они вышли с особой осторожностью. На окутанной туманом площади так и торчали двое пожирателей смерти с опухшими от бессонной ночи рожами. Гермиона трансгрессировала с Роном, потом вернулась за Гарри. После обычного краткого полета в удушающей тьме Гарри оказался в узеньком проулке, где должно было начаться выполнение первой части их плана. Если не считать двух мусорных баков, в проулке было пусто. Первые сотрудники министерства обычно появлялись здесь не раньше 8 утра.
«Ну так», — взглянув на часы, сказала Гермиона, — «она будет минут через 5. И когда я ее оглушу...»
«Мы знаем Гермиона», — твердо сказал Рон. «Только мне казалось, что открыть дверь мы собирались еще до того, как она покажется». Гермиона ахнула.
чуть не забыла. Отойдите-ка!» Она ткнула палочкой в запертую на висячий замок густо изрисованную дверь пожарного выхода, и дверь со скрежетом распахнулась. Темный коридор за ней вел, как они выяснили во время разведывательных вылазок, в пустой демонстрационный зал. Гермиона захлопнула дверь, чтобы та выглядела по-прежнему запертой. «А теперь, — сказала она, повернувшись к стоявшим посреди проулка Рону и Гарри, — мы снова надеваем мантию-невидимку и ждем». — закончил Рон, набрасывая мантию на голову Гермионы, точно платок на клетку с попугайчиком и выкатывая глаза на Гарри. Через минуту с небольшим раздался тихий хлопок, и примерно в футе от них возникла трансгрессировавшая министерская волшебница. Маленькая, с развивающимися седыми волосами, она мелко-мелко заморгала от яркого света. Солнце только что выглянуло из-за тучи. Впрочем, наслаждаться неожиданным теплом ей пришлось недолго. Беззвучно произнесенное Гермионой оглушающее заклятие ударило ее в грудь, свалив на землю. «Хорошая работа, Гермиона», — сказал, вылезая из-за мусорного бака, Рон. Гарри стянул с себя мантию-невидимку. Втроем они затащили маленькую волшебницу в темный, ветший за кулисы зала коридор. Гермиона выдернула у нее несколько волос, опустила их во фляжку с мутным оборотным зельем, которую достала из бисерной сумочки. Рон тем временем обшаривал сумку чиновницы. «Ее зовут Муфалда Хмелкирк», — сообщил он, прочитав карточку, которая обозначала их жертву как референта сектора борьбы с неправомерным использованием магии. «Это тебе лучше взять, Гермиона. И жетоны тоже». Рон вручил ей несколько найденных им в сумке золотых монет с тисненными буквами «ММ». Гермиона выпила оборотное зелье, уже обретшее приятный светло-лиловый свет, и через секунду обратилась в вылитую Муфалду Хмелкирк. Пока она снимала с носа Муфалды очки и водружала их на свой, Гарри поглядывал на часы. «Запаздываем, мистер магическое хозяйство, появится здесь секунды на секунду». Они торопливо закрыли дверь, оставив за ней настоящую Муфалду. На этот раз под мантией-невидимкой укрылись Рон с Гарри. Гермиона осталась на виду. Через несколько секунд послышался новый хлопок, и появился маленький, смахивающий на хорька волшебник. — О, здравствуйте, Муфалда! — Здравствуйте! — вибрирующим голосом произнесла Гермиона. — «Как вы себя сегодня чувствуете?» «По правде сказать, не очень», — ответил маленький волшебник и впрямь выглядевший совершенно пришибленным. Гермиона и он направились к главной улице. Гарри и Рон крались следом. «Очень жаль, что вы нездоровы», — сказала Гермиона, перебив волшебника, уже приступившего к подробному рассказу о своих неурядицах. Нельзя было позволить ему добраться до улицы. «Вот, возьмите конфетку». «Что?» «А нет, спасибо». «Но я настаиваю», — с напором заявила Гермиона и сунула ему под нос пакетик с батончиками. Маленький волшебник испуганно взял один. Подействовала эта отрава мгновенно. Едва волшебник коснулся батончика языком, беднягу начало рвать так, что он даже не заметил, как Гермиона выдрала с его макушки клок волос. «О, Господи!» — сказала она, глядя, как несчастный поливает рвотой проулок. «По-моему, вам следует взять на сегодня отгул». «Нет, нет!» — сдавленно произнес он и испустил новую струю, не оставляя, однако ж, попыток добраться до улицы, даром что двигаться по прямой ему уже не удавалось. «Я должен сегодня, должен...»
«Но это просто глупо», — сказала встревоженная Гермиона. «Нельзя приходить на работу в таком состоянии. Думаю, вам лучше направиться к святому Мунго. Пусть там выяснят, что с вами». Сотрясаемый позывами, волшебник упал на четвереньки, но все еще пытался ползти к главной улице. «В таком виде являться на работу нельзя!» — закричала Гермиона. В конце концов волшебник с ней согласился. Цепляясь за испытывавшую отвращение Гермиону, он кое-как встал, повернулся на месте и исчез, оставив после себя лишь портфель, который Рон в последний миг вырвал из его руки, долетевшие по воздуху ошметки рвоты. «Уф!» — сказала Гермиона, приподнимая подол мантии, чтобы не замочить его в лужах блевотины. «Все-таки было бы проще оглушить и его». «Ну да», — отозвался Рон, вылезая с портфелем в руке из-под мантии невидимки. «Но я по-прежнему думаю, что гора бесчувственных тел привлекала бы к себе слишком большое внимание. А любит он свою работу, верно? Ну ладно, давай сюда волосы и зелье». Через пару минут Рон стоял перед ними, такой же маленький, как приболевший волшебник, и столь же похожий на хорька. На нем была темно-синяя мантия, которую Рон обнаружил сложенную в портфеле. Странно, что сегодня он ее не надел, ведь так на работу рвался. Кстати, если верить бирке на спине мантии, мое имя — Редж Кроткот. «Ну, теперь жди», — сказала Гермиона так и оставшемуся в мантии невидимке Гарри. «Через пару минут принесем тебе волоски». Ждать пришлось минут 10, однако Гарри, проведшему этот срок в залитом рвотой проулке, у двери, за которой лежала оглушенная Муфалда, он показался куда более долгим. Наконец Рон с Гермионой вернулись. «Кто он, мы не знаем», — сказала Гермиона, протягивая Гарри несколько курчавых темных волосков, — «но у него так пошла носом кровь, что его пришлось отправить домой. Погоди, он довольно рослый, тебе понадобится мантия побольше». Она достала из сумочки несколько постирных кикимером старых мантий, и Гарри отошел в сторонку, чтобы принять зелье. Когда болезненная трансформация завершилась, в нем оказалось больше 6 футов роста, да и сложение, понял Гарри, взглянув на свои весьма мускулистые руки, он имел мощное. Мало того, он был бородат. Гарри спрятал под новую одежду очки и мантию-невидимку и присоединился к друзьям. «Господи, страшный какой!» — сказал Рон, окинув взглядом нависшего над ним Гарри. «Держи жетон», — сказала Гермиона, — «и пошли, уже почти 9». Из проулка они вышли вместе. По тротуару двигалась масса людей, направляясь к ограде из черных металлических пик, возвышавшейся ярдах в 50 отсюда, примыкая к 2 лестничным маршам. Один был обозначен буквой «М», другой — буквой «Ж». «Ладно, через минуту увидимся», — нервно сказала Гермиона и засеменила вниз по дамской лестнице. Гарри и Рон присоединились к множеству странновато одетых мужчин, спускавшихся в обычный, на первый взгляд, подземный общественный туалет с выложенными черной и белой плиткой стенами. «С добрым утром, Редж!» — окликнул Рона один чародей в темно-синей мантии, вставлявший золотой жетон в прорезь на двери кабинки. «Черт знает что, а!» «Заставлять нас добираться до работы подобным манером! Кого они надеются так засечь? Гарри Поттера?» И волшебник загоготал, довольный своим остроумием. Рон натужно хмыкнул.
«Да», — ответил он, — «полная дурь, верно?» Он и Гарри вошли в смежные кабинки. Справа и слева от них слышались звуки сливаемой воды. Гарри присел на корточки, заглянул под недоходившую до пола перегородку как раз вовремя, чтобы увидеть, как две ноги в сапогах улезают в унитаз. А повернувшись налево, увидел ошалело моргающего Рона.
«Нам придется смывать себя в унитаз?» — прошептал Рон.
«Похоже на то», — пробормотал в ответ Гарри, обнаружив при этом, что голос у него теперь низкий и сиплый. Они встали. Ощущая себя полным идиотом, Гарри втиснул обе ноги в унитаз и сразу понял, что все делает правильно. Туфли, ноги и мантия остались совершенно сухими, хоть он и стоял в воде. Гарри протянул руку к цепочке, дернул, и в следующий миг, пролетев по короткому лотку, выкатился из камина Министерства магии. Он неуклюже поднялся на ноги, тело его было непривычно большим. Огромный атриум казался более темным, чем тот, какой запомнился Гарри. Раньше в центре его бил золотой фонтан, отбрасывавший переливистые пятна света на полированный деревянный пол и на стены. Ныне над всем царила колоссальная статуя из черного камня. Выглядела она устрашающе, огромное изваяние колдуна и колдуньи, которые, сидя на украшенных резьбой тронах, взирали сверху вниз на выкатывавшихся из каминов чиновников министерства. На цоколе статуи были выбиты слова, состоявшие из букв высотой в фут каждая: «Магия, сила». Что-то больно ударило Гарри сзади по ногам. Из камина за его спиной вылетел еще один чародей.
— Уйдите с дороги, вы что? О, извините, Ранкорн!
Явно испугавшийся, лысеющий волшебник поспешил смыться. По-видимому, Ранкорна, которого изображал Гарри, здесь побаивались.
— Пст! — услышал он и, обернувшись, увидел растрепанную маленькую ведьму и похожего на хорька служащего отдела магического хозяйства, стоявших у статуи, подзывая его к себе. Гарри торопливо приблизился к ним.
— Нормально добрался? — шепотом спросила Гермиона.
— Нет, в сортире застрял, — ответил за Гарри Рон.
— Очень смешно. — Жуть, правда? — сказала она вглядывавшемуся в статую Гарри. — Ты заметил, на чем они сидят?
Приглядевшись внимательнее, Гарри понял, то, что он принял за украшенные резьбой троны, было на самом деле курганами, сложенными из человеческих тел. Сотни и сотни голых мужчин, женщин и детей, все с туповатыми, уродливыми лицами, были переплетены и спрессованы так, чтобы выдерживать вес облаченных в красивые мантии колдунов.
«Маглы», — прошептала Гермиона, — «на положенном им месте». «Ладно, пошли».
Они присоединились к потоку волшебников и волшебниц, направлявшихся к золотым воротам в дальнем конце вестибюля. Все трое из-под тишка оглядывались, но приметной фигуры Долорес Амбридж нигде не было видно. Пройдя через ворота, они оказались в зале поменьше, с очередями, тянувшимися к 20 золотым решеткам, за которыми сновали лифты. Едва они успели встать в ближайшую, как послышался голос: «Кроткот!» Они обернулись, и у Гарри тут же свело судорогой желудок. К ним направлялся один из присутствовавших при гибели Дамблдора пожирателей смерти. Министерские чиновники молча расступались перед ним, опуская глаза. Гарри чувствовал, как по ним прокатываются волны страха. Злое, немного звероподобное лицо этого человека странно не вязалось с его пышной, развивающейся мантией, обильно украшенной золотым шитьем. Кто-то, выжидающий лифта в толпе, раболепно пискнул: «С добрым утром, Яксли!» Яксли никакого внимания на приветствие не обратил.
«Я направил в отдел магического хозяйства запрос, Кроткот. Нужно что-то делать с моим кабинетом. Там по-прежнему идет дождь».
Рон огляделся вокруг, словно надеясь на чье-то вмешательство, однако все молчали.
«Дождь? В вашем кабинете? Это нехорошо, правда?»
И Рон издал нервный смешок. Глаза Яксли расширились.
«Вам это кажется смешным, Кроткот?»
Двое волшебников выбрались из выстроившейся у входа в лифт очереди и торопливо удалились.
«Нет», — ответил Рон, — «конечно, нет».
«Вы сознаете, что я направляюсь сейчас туда, где будут допрашивать вашу жену, Кроткот?» «Собственно говоря, я сильно удивлен тем, что вы не сидите рядом с ней в очереди ожидающих допроса и не держите ее за руку. Уже списали ее со счетов как безнадежную, а? Что ж, может, оно и разумно. В следующий раз постарайтесь жениться на чистокровке».
Гермиона тихо пискнула от ужаса. Яксли взглянул на нее. Она неубедительно закашлялась и отвернулась. «Я...» — пролепетал Рон.
«И все же, если бы мою жену обвинили в грязнокровии, хотя, разумеется, женщину, на которой я мог бы жениться, даже и заподозрить в такой мерзости было бы невозможно, а главе отдела обеспечения магического правопорядка требовалось бы срочное исполнение какой-то работы, я бы из кожи вон лез, Кроткот, чтобы ее сделать. Вы меня поняли?»
«Да», — прошептал Рон.
«Тогда займитесь ею, Кроткот. И если через час мой кабинет не станет совершенно сухим, статус крови вашей жены, возможно, вызовет сомнения даже более серьезные, чем сейчас».
Золотая решетка перед ними с грохотом открылась. Кивнув и неприятно улыбнувшись Гарри, который, надо полагать, не мог не одобрить его обращение с Кроткотом, Яксли направился к другому лифту. Гарри, Рон и Гермиона вошли в свой, однако больше за ними никто не последовал, как будто они обратились в прокаженных. Решетка с лязгом закрылась, лифт пошел вверх.
«И что мне теперь делать?» — ошеломленно спросил у друзей Рон. «Если я не справлюсь, мою жену, то есть жену Кроткота...»
«Мы пойдем с тобой. Нам надо держаться вместе», — начал Гарри, но Рон отчаянно замотал головой. «Ты спятил? У нас мало времени. Вы вдвоем ищете Амбридж, а я пойду разбираться с кабинетом Яксли, хотя... как прекратить дождь, я понятия не имею».
«Попробуй фините инкантатум», — сразу ответила Гермиона. «Если дождь наведен заговором или заклятием, это поможет. Если нет, значит, что-то неладно с атмосферными чарами. С ними будет потруднее, поэтому наложи на время импервиус, чтобы защитить его вещи».
«Еще разок и помедленнее», — попросил Рон, отчаянно роясь по карманам в поисках пера, но тут лифт, содрогаясь, остановился, и бесплотный женский голос сообщил: «Уровень четвертый. Отдел регулирования магических популяций и контроля над ними, включающий в себя подразделения зверей, существ и духов, Управление по связям с гоблинами и консультационное бюро по борьбе с вредителями. после чего решетка раздвинулась, впустив двух чародеев и несколько бледно-лиловых бумажных самолетиков, которые принялись порхать вокруг вделанной в потолок лифта лампы.
«С добрым утром, Альберт!» — сказал, улыбнувшись Гарри, мужчина с кустистыми бакенбардами.
Лифт снова со скрипом пошел вверх. Мужчина оглянулся на Рона с Гермионой, которая лихорадочным шепотом инструктировала Рона, потом, плотоядно ухмыляясь, наклонился к Гарри и забормотал.
«Дирк Кресвелл, а? Из управления по связям с гоблинами? Отличная работа, Альберт. Теперь уж я точно получу его место».
Он подмигнул, Гарри улыбнулся в ответ, надеясь, что этого будет достаточно. Лифт остановился. Решетка разъехалась снова.
«Уровень второй. Отдел обеспечения магического правопорядка, включающий в себя сектор борьбы с неправомерным использованием магии, штаб-квартиру мракоборцев и административные службы Визенгамота», — произнес голос бесплотной колдуньи.
Гермиона слегка подтолкнула Рона, и тот выскочил из лифта, а следом вышли и оба волшебника, оставив Гарри и Гермиону наедине. Как только золотая дверь затворилась, Гермиона быстро заговорила: «Вообще-то, Гарри, думаю, мне лучше было пойти с ним. По-моему, он не знает, что делать, а если его застукают, вся наша затея — уровень первый, министр магии и вспомогательный персонал». Половинки золотой решетки снова скользнули в стороны, и Гермиона негромко ахнула. Перед лифтом стояли четверо, двое из них о чем-то увлеченно беседовали. Одним был длинноволосый волшебник в великолепной черной с золотом мантии, другой — прижимавшая к груди папку приземистая, похожая на жабу колдунья с бархатным бантом в коротких волосах.